Всем доброго вечера. Программа «Радио Кузичева». Сегодня с нами Петр Мультатули, историк, публицист, начальник сектора исторического анализа и оценок Российского института стратегических исследований. Петр Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
У нас сегодня дата чудесная и очень важная для нас. И годовщина подписания императрицы Екатерины II указа, вернее сказать, манифеста о присоединении к российской державе Крымского полуострова и образовании Таврической области под управлением князя Потемкина, соответственно, Потемкина-Таврического. Надо заметить, что сегодня же, 19 апреля, вот в этот день памятный, в Центральном парке Симферополя состоялась церемония освящения фундамента будущего памятника Екатерине II и торжественная закладка памятной гильзы с посланием потомкам. Ну, в общем, так сказать, такой день, в который грех было бы не поговорить об исторических основаниях, об историческом основании. Вот тут многие употребляют разные термины, разные слова. Собственно, по поводу терминологии дискуссия основная это в обществе и идет. Там присоединение и так далее. Все-таки воссоединение Крыма и России. Давайте сегодня об этом поговорим, именно об исторических основаниях. Тем более вам, как историку, я прямо внимаю, потому что там очень много всего интересного, чего я, очевидно, не знаю.
Вы знаете, я хочу сказать то, что, в общем-то, речь идет не только о Крыме, и не столько о Крыме, потому что мы как-то все сфокусировались на Крым. Угу. А ведь Крым была составной частью Новороссии.
Справедливо.
И, к сожалению, вот это понимание того, что это значило, эта земля для России, ведь ее основала императрица Екатерина Великая.
И дала ей имя.
И дала ей имя. И оно развивалось в течение, после других царствований. И огромную большую роль сыграл светлейший князь Потемкин Таврический в этом. Но, к сожалению, вот понимание значимости этого края, необходимости упоминания о нем и его, то, что это часть России, она сегодня существует. Вот я могу привести маленькую цитату, которую сказал недавно директор Института экономики Российской академии наук Руслан Семенович Гринберг. Он сказал следующее на форуме, когда стали говорить о Новороссии. Что такое Новороссия? Это что такое? Страна? Что это такое? Я очень надеюсь, что наш президент все-таки принял решение никакой этой Новороссии не заниматься. Поскольку это очень опасно для страны. Если Крым это еще как-то так, более-менее, то Донбасс никогда не будет забыт. И санкции никогда не будут отменены.
То есть... Я Руслан Семенович хорошо знаю и хочу его предупредить сейчас, пользуясь случаем, что мы сейчас с ним вступим в дискуссию, потому что и мне тоже это утверждение совсем не близко.
Да. Вы знаете, это ведь, в принципе, говорит о том, что... ну, во-первых, здесь как бы человек все-таки экономист, и не историк, а мы все-таки как историки, как люди, которые понимаем о том, что значило вообще Новороссия для России.
Это, видите, у него взгляд как раз абсолютно такой прагматический, прикладной, экономический.
Да,
прикладной. То есть если Крым туда-сюда, ведь когда Руслан Семенович говорит Крым туда-сюда, куда ни шло и более-менее, он имеет в виду, что с этим фактом смирилось мировое сообщество, и можно ожидать, что часть экономических санкций будут сняты. А вот что касается Новороссии, то нет. Это абсолютно взгляд экономиста, который оставляет за скобками, за кадром, так сказать, значение историческое, культурно-историческое, духовное и так далее.
Геополитическое.
Поэтому, отвечая на вопрос, извините, я вас на секунду перебиваю, отвечая на вопрос Руслана Семеновича, что такое Новороссия, страна, территория, что это такое? Это важнейшая часть культурно-исторического, духовного наследия нашей страны. Нашей страны в расширительном смысле этого слова.
Конечно. Русского мира.
Ну да.
И посмотрите, что ведь, в общем-то, произошла вообще такая чудовищная подмена, когда фактически благодаря сначала немцам, которые присоединили вот этот край к украинской державе Скоропадского, а потом благодаря большевикам, которые создали там, в Харькове, украинскую, правда, это не из Новороссии, но именно там создали украинскую УССР, да, УССР, Украинскую Советскую Республику. Благодаря вот этому все мы воспринимаем край, основанный нашей великой императрицей, как часть другого государства.
Основанный, названный Новороссией, по аналогии с Великороссией и Малороссией. Да, это абсолютно русский край изначально. А вот скажите, кстати, вот мы говорим про значение культурно-историческое и так далее. Вот продолжая тему экономистов, я как-то беседовал с одним знаменитым, кстати, экономистом. А, собственно, я могу сказать его имя. Это Сергей Гуриев. Он сейчас, так сказать, эмигрировал во Францию. И вот однажды мы с ним в рамках одного научного проекта беседовали о кризисах экономических и о возможностях их предсказаний. И Сергей Гуриев сказал мне, что на самом деле, и многие экономисты потом это подтверждали, кризис экономист не может предсказать. Это невозможно просто в силу большого количества фактов. Но он может его потом объяснить. Это и есть работа экономиста. А вот что касается Новороссии. Могла ли тогда Екатерина II, называя вот эту землю, эту большую территорию Новороссии, понимать значение этого акта? И понимала ли она его тогда? Или это стало осознаваться потом, впоследствии?
Нет, конечно, она понимала. Она создавала этот город. Ну вот смотрите, Одесса основана в 1794 году. Херсон в 1778 году. Ею же. Мариуполь в 1779 году. Сначала был как Марианополь, потом Мариуполь в честь цесаревны Марии Федоровны, жены Павла I потом. Луганск в 1795 году. Донец, это вообще Юзовка, до этого Стани, там шли территория войска Донского. То есть это создан был форпост, новый форпост русской, Российской империи. И более того, эти территории никак не касались Малороссии.
Угу.
В том, понимаете, потому что...
Да, понятно.
Поэтому... Она,
то есть Екатерина,
конечно,
создавала форпост.
Форпост.
На новых рубежах.
Во-первых. И, конечно, в Крыму потом.
Угу.
И более того, посмотрите вот эти все названия. Ведь Екатерина, она ведь мечтала, и в ее планах было не только укрепление России, но и освобождение Константинополя. Недаром один из ее внуков, Константин, великий князь Константин Павлович, назван Константином. Его предполагалось, что он будет императором восстановленной Греческой империи. И поэтому эти территории, эти земли, они как бы духовно подготовлены. Недаром она там создает и Севастополь, да, это же все греческие как бы названия.
Да.
И она создает не только греческие, ведь там создавалась и Новая Сербия. Там были и армяне, которых она беспокоилась в Крыму. И то есть это было такое огромное окно вот к восстановлению этого второго, не второго Рима, а к восстановлению вот этого
Византии.
Укрепления, не, уже не Византии, конечно, но создания под эгидой России нового православного государства. Освобождение бывших территорий Византийской империи от Турции. Это она, безусловно, ставила. И поэтому этот край имел колоссальное значение как военное, как духовное, как историческое, и имеет до сих пор для угу. России.
Здесь надо, мы сказали про 19 апреля, но, по-моему, забыли сказать про год. Это был 1783 год, и день 19 апреля, подписание императрицы Екатерины II, манифест об образовании Таврической области и присоединении Крымского полуострова. По поводу, так сказать, важнейшего значения, да, важнейшего символического значения и так далее. Вот что у меня сегодня прямо в цитаты меня как-то тянет. Если позволите, еще одна цитата. Уже на этот раз не из экономиста, а из физика Стивена Хокинга. На вопрос, а что же было до, ну, по его теории понятно, что, так сказать, все произошло в результате большого взрыва, он сказал, что так как понятие времени образовалось вместе с большим взрывом, Биг Бэнгом, то, говорит, очень некорректно спрашивать, что было до, потому что такого понятия, как до, не было. В случае с Крымом такое понятие, как до, было. Там было Крымское ханство, там было какое-никакое, но свое устройство, специальное устройство. Наверное, устройство, которое устраивало, извините за этот каламбур невольный, тех, кто на нем жил, на этом полуострове. Так вот, что же было до, и чем наше после отличалось от этого до?
В Крыму, как вы уже правильно сказали, там было Крымское ханство, которое находилось в вассалитете у Османской империи, но которому османский султан предоставлял исключительное право ведения внешней политики и набегов на Россию. Поэтому Русь терпела гораздо больше от крымского хана, которого часто эпитет собака крымский хан, очень много на Руси говорят, гораздо больше, чем от турецкого султана. И султан в времена Иоанна Грозного ходил на Москву, он сжигал Москву, то есть это постоянные были набеги их.
Угу.
И поэтому, когда уже у Петра Великого были идеи укрепиться на и вообще эту проблему решить, у нее не получилось у Петра, а у Екатерины получилось. И поэтому замирение Крыма, значит, снятие этой проблемы такого агрессивного государства, как Крымское ханство, оно, конечно, имело очень большое значение. Кроме всего прочего, что Крым тут же стал превращаться в тоже в такую, такую непотопляемую крепость России. Там создаются вот эти вот знаменитые города, там создается наша военно-морская база, там создается...
Ну, собственно, извините, когда мы говорили про форпост, очень важно понимать, что вообще-то это выход к Черному морю.
Конечно. Но у нас был выход к Черному морю, да, мы получили... Да, это, конечно, это выход к морям, к чему Россия, южным морям, угу. Которая, в общем-то, на самом деле, Петр, ведь он хотел сначала до Балтики, его были планы выйти и к Южным морям тоже, неудачный Азовский поход и так mm-hmm. далее. К Северным морям был, Иоанн Грозный пытался выйти, потом Петр вышел. Но вот эти моря, они были для нас не менее важны, а может быть даже более важны, потому что они давали возможность выхода в мировой океан, оттуда гораздо легче было провести. Но, как мы знаем, это растянулось и так и затянулось, в общем. Но, конечно... Крым стал играть огромную роль. Крым уже играл особую роль с православной точки зрения. Там крестился святой князь, великий князь Владимир. Там находились очень многие святые, в том числе и Климент Папа Римский, святой Папа Римский. Там, кстати, он принял, по всей видимости, мученическую кончину свою. Там было княжество Феодора. То есть там было такое расцвет православия. Кстати говоря, это вообще мистическое значение Крыма. Потом Екатерина не случайно же понимала это. И Потемкин, особенно Потемкин. Вы знаете, что между Потемкином и Екатериной Потемкин очень много вообще сыграл большую роль в жизни Екатерины.
Знаю, что Потемкин писал же это письмо с обоснованием необходимости.
Конечно.
Это я помню.
И более того, он и всегда писал: «Матушка, читай там у святых отцов». То есть они вместе, то есть благодаря ему она стала читать святых отцов. То есть он был человек очень православный. И Екатерина, она так воспитывалась, все-таки будучи немкой и первоначально протестанткой. Она стала православной благодаря во многом Потемкину. Его, вернее, наставлением и так далее. Поэтому Потемкин-то очень хорошо понимал мистическое значение этих земель. И сейчас, посмотрите, но потом Крым, мы знаем Крым, с Крыма началось, если взять Крым потом, это и кончина императора Александра III, это и вступление в Крыму на престол императора Николая II, царя-мученика, это и потом мы видим это и... Первое, и 2014 год, это опять, вот, кстати говоря, и крах Советского Союза произошел, в общем-то, в Крыму, в Форосе.
Форос, да.
А потом, потом величайший акт начала восстановления вот этих, я уверен, это начало. И чтобы кто тут ничего не делал, не говорил и не понимал, для чего нам Крым, или как тут некоторые говорят. Вы знаете, вообще, меня вот умиляет иногда, когда за наш народ, за нашу вековую историю, люди, которые имеют к ней очень такое к знанию опосредованное значение, начинают вот рассуждать вот такими вот, как вот одна из... из членов оппозиции, говорит, а что там, говорит, камни эти было забирать-то? Ну, подумаешь, для нее это камни. А для нас это святая земля, которая полита кровью наших предков и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную войну, и которая сейчас, и которая играет очень важную роль в будущем. Но я хочу тут сказать, что Крым без Новороссии, он лишь часть. Потому что, не объясню почему, потому что ведь не случайно, и, во-первых, с военной точки зрения. Потому что Крым – это все-таки полуостров. Его, если отсекаешь, он не случайно Врангель пытался организовать наступление в Северной Таврии, понимая, что снабжения просто нету.
Да не только Врангель, у нас есть более свежие примеры.
Более свежие примеры во время Великой Отечественной войны.
Пожалуй, последних двух лет примеры, когда на самом деле, так сказать, усилия украинских властей, я думаю, можно говорить о властях, вы помните, то по подрыву линий там ЛЭП, то еще по какой-то там попытке блокады. Понятно, что это никоим образом, так сказать, не повлияло в целом на жизнь полуострова и на жизнь страны нашей тем более. Но, тем не менее, это более-менее успешно.
Жизнь полуострова повлияло.
Ну,
То есть надо было восстанавливать все территории, восстанавливать все эти...
Повлияло не линии. Фатально, я это имею
Не виду, фатально,
конечно.
Нет,
ну,
но повлияло. Потом, извините...
То есть это уязвимая территория?
Конечно. Железная дорога там сейчас, потому что там захвачена, значит, то есть контролируется Украиной, значит, нам на железную дорогу там не проехать нам там. То есть
нужно построить. Правильно понял вашу радикальную, так сказать, точку зрения, что на самом деле присоединение Крыма – только часть большой, ну, операции – не очень хорошее слово, но большого дела. И пока у нас будет только Крым, без всей остальной территории, которую мы с вами называем вслед за Екатериной Новороссией, это дело незаконченное.
На мой взгляд, безусловно. Но это не значит даже, что сейчас уже непосредственно надо начинать боевые действия в Новороссии. Но это означает, что неминуемо. Причем эта речь идет не о том, что мы будем у какого-то другого государства, да, как у нас пытаются тоже Украину представить другим государством. На самом деле, ну, политически это сейчас это другое государство. Но мы отлично понимаем, что исторически это единый народ. Это единая историческая территория. И чтобы сейчас там необандеровцы и полусумасшедшие эти националисты там не твердили, это одно историческое пространство. И рано или поздно, малая, белая и Великая Русь, они будут там в том или ином виде в союзе.
Одной страной.
Не знаю, как политически, что там будет, но то, что мы будем одной страной в ментальном плане, духовном плане...
А вот расскажите, это, кстати, очень интересный момент. Вот мы с вами, ну, это не то, что определили, вряд ли можно сказать, что мы сделали открытие историческое, это факт, это известно, что это русские земли, которые Екатерина II присоединяла как русские земли.
Она даже не присоединяла, она просто
присоединяла,
да, они
были в России. Да. Назвала их Новороссией и так далее. А в какой момент произошла или начала происходить подмена, так сказать? И я не думаю, что можно говорить о переосмыслении, но понятно же, что для большого количества, на самом деле, и наших с вами соотечественников, и уж тем более жителей соседней страны, Новороссия – это все-таки часть Украины. Да, там, возможно, у русских есть какие-то исторические основания, думают часть людей. Да, у нас есть твердые исторические основания называть эту землю своей, думает малая часть людей. Да? Так вот, когда начала происходить подмена? Когда вдруг Новороссия перестала быть совершенно и стопроцентно очевидной русской?
Я вам скажу, это совершенно точно. В 1918 году даже четко понятно было тогда, когда большевики окончательно победили на этих территориях. Официально этот термин был запрещен и объявлен контрреволюционным. И
почему?
Потому что нужно было давить все русское.
А все русское.
И они же создавали Украину, понимаете? Сначала немцы, я говорю, сколотили ее, Скоропадского сколотили. Правда, Скоропадский всегда говорил, что когда будет уничтожен большевизм в России, мы соединимся. Ну, это, так сказать, ля-ля-ля. Тополя, он был полностью под немцами. И как только немцы оттуда были вышиблены, вылетел Скоропадский. Но когда пришли большевики, они четко установили, что это все является территорией Южной Украины. И вообще понятие Украины появилось как таковое при большевиках. И именно уже к этой территории начали присоединяться не только Новороссия была присоединена, но и вот Донецк, Луганск и так далее.
Не понятно, что, так сказать, нынешняя Украина...
И Крым хотели, кстати говоря.
Это отдельный разговор, мы с тобой. Я просто хочу сказать, что, вот, к сожалению, если мы кого-то расстроили, мы очень с Петром Валентиновичем извиняемся, но, к сожалению... Для активистов и энтузиастов Ленинопада украинского, к сожалению, вот в тех границах, которые сейчас эти люди называют Украиной, а это на самом деле границы УССР, а больше никакие границы, страна была придумана, создана, юридически оформлена именно большевистским, как ни парадоксально, правительством во главе с Владимиром Ильичем Лениным.
Вот такой
удивительный парадокс.
Полностью.
То есть Украина родилась тогда.
Тогда родилась. Она была расширенная Сталиным. Вообще, при Сталине проводилась политика украинизации.
Я пытаюсь понять, смысл?
Тот же самый. Ведь только уже, когда оставалось недолго до войны, когда стало ясно... Ведь, извините, вот эти все западные территории, которые были присоединены нас там после пакта, они же происходили что? Что людей выгоняли, русских профессоров выгоняли из университетов, заменяли галицийцами, которые говорили на украинском языке, навязывался украинский язык, и только вот где-то уже к 40-му году стали понимать, что это, к чему это приведет, чтобы война надвигалась. Было остановлено вот это движение. Но, например, с русинами их прижимали всячески, и потом третий создатель Украины, вообще их три, это Ленин, Сталин и Хрущев. Вот Хрущев окончательно стал добивать русинов и называл их украинцами, просто-напросто было уничтожено право их на... То есть всюду, где было что-то русское. Было уничтожено их право на самостоятельность, на национальную особенность. И потом Хрущев, значит, закончил Крымом.
Говорят, и на Сталина неоднократно, не то чтобы давили, вряд ли тут в связи с этой фигурой можно употреблять в одной строчке глагол «давить», но каким-то образом пытались убедить Сталина передать, вроде это не, так сказать, была не одна попытка передать Крым именно что Украине. Ну, а сделал это, как мы помним, в 1954 году Никита Хрущев. Есть несколько, кстати, версий логики этой передачи. Там, ну, самая такая популярная, наверное, консенсусная среди историков. Почему вы мне сейчас это скажете, насколько это консенсусная версия? Что, так сказать, Крым в те годы послевоенные терпел довольно серьезные, так сказать, проблемы. И якобы в силу административных особенностей, его расположения, административных, хозяйственных и так далее, удобнее и выгоднее было, собственно, для жизни полуострова присоединить его к Украине, чтобы он стал частью, так сказать, административной этой республики. Это одна из версий, но не единственная. Давайте сейчас сначала ее обсудим, а потом я вам еще пару версий подброшу.
Это обсуждение глупости, он также связан с Россией, как с Украиной. Какая разница, откуда подвозить продовольствие из Украины или из России? С той Украины или нет? Нет, я-то думаю, что здесь была одна концепция. Это была концепция. Ну, знаете, самое интересное, что уже в 20-х годах Ленину, а ведь они все были людьми очень относительно самостоятельными, а большей частью они были во многом зависимы, не просто во многом они были зависимы от иностранных сил. Уже в 20-е годы Ленину настойчиво предлагали передать Крым Украине. Вот вообще вот это вот с Крымом, потом мы знаем, что там была попытка, то есть была попытка все время проникнуть вот этими структурами. Потом там была там идея создания еврейской республики после Великой Отечественной войны. Значит,
автономии.
Автономии, да, там, значит, вместо Биробиджана. Опять, значит, это понятно, что это через, тогда было бы через Голду Мейер и через других людей Израиля, которые потом были ориентированы в США, понятно, что снова Крым был бы так подвешен. Тогда Сталин не пошел на это. Вот. И потом вот произошло это с Хрущевым. Я думаю, что здесь стояло все-таки очень сильное давление Запада. Почему и от чего? Знаете, я думаю, что это вот до конца все-таки мы это пока не сможем. Четко. Крым им вообще... Ну, нет, тут понятно, может быть, почему они сейчас так взялись. Потому что это, если как только мы убираем, уходим из Крыма, и у нас выдавливают из Крыма, мы фактически становимся... У нас убирают выход реально в Черное море. Потому что остается один Новороссийск, но это очень все-таки слабый такой, скажем, выход.
Есть такая версия относительно присоединения Крыма, как раз она строго противоположная. Потому что, ну, логика такая. Вы помните же, почему в начале советской истории... Почему целая часть, целые регионы, целые области российские были присоединены к Украине? Там логика была, я не помню точно формулировку, она какая-то ужасно комическая, но вот с нашей теперь с точки зрения, что-то типа для выравнивания национального состава партийно-хозяйственного актива. Ну, то есть типа разбавить, ну это прям формулировка, да, я видел, да, разбавить в основном украинское население вот партхозяйственным, ну, партийным активом, так сказать, российским, чтобы по статистике это было, и не только по статистике, но и по факту, чтобы это было как-то, ну, более-менее уравнено. Так вот, по еще одной из версий, логика Хрущева была ровно такая же, чтобы, потому что якобы Хрущев, вообще, возможно, советские лидеры, осознавал возможные теоретические, гипотетические всплески националистических настроений на Украине, и поэтому передача Крыма была бы хорошим решением, потому что, земля, за которую вроде как украинцы еще в 20-е годы, 18-20-е с копейками, боролись, не боролись, но хотели, а второе, потому что население полуострова, оно было во многом и сильно русским. И поэтому это бы разбавило, так сказать, да, избило бы вот этот накал гипотетической, так сказать, национальной вот идеи.
Вот, вы знаете,
идеи.
Насчет первого, тут трудно, но вообще логику такого человека, как Хрущев, понять еще трудно, потому что если она вообще была у него. Но я думаю, что вот вы совершенно правы насчет второй части. Это опять принижение русского начала. Опять, значит, создается опять какая-то Украина, русский язык, а нет, там, значит, я помню, в 86-м году был первый раз в Крым, мы ездили с классом, там были все в хит, кит, все эти, все было в полном порядке. Там все было на украинском. Значит, русские в Севастополе, хотя он и оставался там выделенным городом, но уже все получало, значит, все города русской славы. Все это находится в составе какой-то украинской СССР. То есть, конечно, это... Но ведь Хрущев... Не... Вы смотрите, Хрущев же не только с Крымом делал такие принижения русского начала. Он же отдал Порт-Артур, да, без всяких этих самых. Он всячески... Была очень изменена форма нашей армии, опять в отрицании. То есть, понимаете, я уже не раз говорил, что русским патриотизмом воспользовался Сталин в годы Великой Отечественной войны для спасения своего режима, а потом каждый, в каждом этом периоде это постепенно шло отступление, потому что он им был опасен. Он им был опасен, русское начало было для них опасно, потому что они же все-таки, вся ведь коммунистическая система, я уже не раз говорил, коммунистические идеи, они все родились на Западе. И они все по сути своей, между прочим, имеют один корень с либералами. Просто это, так сказать, более законченные либералы. Но все они западники.
Как сказал вчера отец Дмитрий Смирнов, на мой наивный вопрос, а в чем разница между, так сказать, коммунизмом и либерализмом, вернее, что у них общего, я так спросил, мне казалось, что это совсем разные вещи. Так это, говорит, две руки одного. И того же, говорит, если посмотреть наверх, то там у него рога, а внизу копыта. Сказал отец Дмитрий вчера в нашей программе. Понятно, понятно. Более того, коммунистическая идея, она была, так сказать, декларативно подчеркнута, и это была одним из фундаментальных ее, так сказать, деклараций, она была наднациональна. Ну, как бы идея важнее национального, важнее, а значит, исторического и так далее.
Но только с одной поправочкой. Все наднационально, все, да, замечательно, кроме одного народа, русского. Вот русский народ нужно было всячески... Посмотрите.
Нет, наднациональный, я имею в виду, когда...
Да, наднациональный.
Наднациональный.
Наднациональный. Но я при этом это, да, были народы, которые вот там есть. Вот сейчас сегодня Прибалтика там потребовала, там Латвия потребовала, это вообще, это просто, это можно хохотать, если не было так грустно. Она потребовала, ты сказал, компенсации, подсчитала, сколько там должен Советский Союз ей там за то, что он и построил там порты, за то, что он там и построил экономику, за то, что вообще в Российской империи они им разрешили латышам входить в Ригу. Только тогда, когда, по-моему, это было только во времена Александра II это сделано. Им в город разрешили входить, а так они приходили, мыли эти самые мостовые у этих отзайских баронов, а потом пинка им давали, что нечего тут находиться в городе.
30 секунд,
вот. Поэтому...
Ты видишь какой-то эффектный содержательный вывод. 30 секунд.
Содержательный вывод. И Новороссия, и Крым, и вся вообще Святая Русь рано или поздно, белые, малые, они все будут, я глубоко уверен, они все будут единым русским миром.
Ну, и тут я не успел, я хотел вам, друзья, рассказать результаты социологического исследования, которое очень внимательно, ежегодно, если сказать, ежемесячно проводят разные социологические компании. Ну, если, повторяю, не углубляться, я хотел углубиться, но в следующий раз тогда. Подавляющее большинство народа нашей страны с вами, Петр Валентинович, согласны. Это приятно должно быть. Спасибо огромное. Спасибо. Петр Мультатуль, Анатолий Кузьевич,
народ,
до встречи.
Народ с нами.
Спасибо.